Арья. Они ехали с рассвета до сумерек, мимо лесов, плодовых садов и опрятных полей, через деревеньки, шумные рыночные города и крепкие остроги. Когда темнело, они разбивали лагерь и ели при свете красного меча. Мужчины поочередно несли стражу. За деревьями Арья замечала костры других путников. С каждой ночью их становилось все больше. И с каждым днем королевский тракт делался все более людным. Они шли и утром, и днем, и ночью. Старики и малые дети, мужчины высокого и низкого роста, босоногие девушки и женщины с младенцами на руках. Некоторые ехали в фермерских повозках или тряслись в телегах, запряженных валами. Еще больше народу ехало верхом. На тягловых лошадях, пони, мулах, ослах. На всем, что могло передвигать ноги. Одна женщина вела за собой дойную корову с маленькой девочкой на спине. Кузнец толкал тележку со своим инструментом, молотками, щипцами и даже наковальней. А чуть позже Ария увидела другого мужчину с тележкой, где лежали двое детишек, завернутых в одеяло. Больше всего людей двигалось пешком, с пожитками на плечах, усталые и настороженные. Они шли на юг, к королевской гавани, и едва ли один из ста перекидывался словом с Йорном и его подопечными, едущими на север. Арья не понимала, почему в ту сторону никто больше не направляется. Многие путники были вооружены. Арья видела кинжалы, серпы, топоры, кое-где даже мечи. Некоторые делали себе из толстых веток дубинки или узловатые посохи. Люди сжимали свое оружие в руках и не сводили глаз с катящихся мимо повозок Йорона, однако пропускали их. 30 человек — это внушительная сила, что бы они ни везли в своих повозках. «Смотри своими глазами», — говорил Сирио, — «слушай своими ушами». Однажды какая-то сумасшедшая закричала им с обочины дороги. «Дураки! Вас убьют там! Дураки!» Она была тощая, как огородное пугало, с впалыми глазами и сбитыми в кровь ногами. В следующий раз к Йорону подъехал купец на серой кобыле и предложил купить у того повозки со всем, что в них есть, за четверть цены.
«Идет война, и у тебя все равно все отнимут. Лучше продай мне, дружище!»
Йорн повернулся к нему своей сутулой спиной и плюнул. В тот же день Ария увидела первую могилу у дороги. Маленькую, вырытую для ребенка. На сыром холмике лежал кристалл, и Ломи хотел было взять его, но бык сказал ему, что мертвых лучше не тревожить. Через несколько лик Прейд заметил целый ряд свежих могил. С тех пор дня не проходило без подобных находок. Однажды Ария проснулась затемно, испугавшись сама не зная чего. Вверху красный меч делил небо с 1000 звезд. Ночь показалась Арии необычайно тихой, хотя она слышала негромкий храп Йорона, потрескивание костра и шорохи, производимые осликами. Но чувство было такое, словно весь мир затаил дыхание, и это наводило на Арью дрожь. Она уснула опять, прижимая к себе иглу. Утром Прейд не проснулся. Тогда она поняла, чего ей недоставало, его кашля. Они выкопали ему могилу, схоронив наемника на том месте, где он спал. Перед этим Йорн снял с него все ценное. Одному достались сапоги Прейду, другому его кинжал. Кольчугу и шлем Йорн тоже отдал, а меч протянул быку.
«С такими ручищами, как у тебя, невредно будет научиться владеть им».
Мальчуган по имени Тарбер бросил на тему Прейда пригоршню желудей, чтобы над могилой вырос дуб. В тот вечер они остановились на ночлег в деревне около увитой плечом гостиницы. Йорн сосчитал монеты в своем кошельке и решил, что они могут позволить себе горячий ужин.
«Спать будем снаружи, как всегда, Зато у них есть баня, если кому охота помыться горячей водой и мылом». Арья на это не решилась, хотя пахло от нее теперь не лучше, чем от Йорона. Живность, обитающая в ее одежде, проделала с ней весь путь от блошиного конца, и топить ее было как-то нечестно. Тарбер, пирожок и бык встали в очередь ожидающих омоновения. Другие расположились перед баней или собрались в общей комнате. Йорн даже послал Ломе отнести пиво трем заключенным. Все, и мытые, и немытые, поужинали горячими пирогами со свининой и печеными яблоками. Хозяин налил им по кружке пива за счет заведения.
«У меня брат надел черное давно уже. Умный был паренек, услужливый, но однажды попался на том, что воровал перец со столами лорда. Но любил он перец, что поделаешь». Он все-таки щепотку стянул, но сир Мальком был человек крутой. «У вас на стене есть перец?»
Йорн покачал головой, и хозяин вздохнул.
«Жаль, уж больно Линк его любил».
Ари отхлебывала от своей кружки потихоньку, между кусками теплого пирога. Отец тоже иногда давал им пиво. Санса морщилась от его вкуса и говорила, что вино гораздо более благородный напиток, но Арии, в общем-то, нравилось. От мысли о Сансе и об отце ей стало грустно. В гостинице было полно людей, направляющихся на юг, и весть о том, что Йорн следует в другую сторону, встретили общим презрением.
«Скоро вы повернете обратно», — сказал хозяин.
«На север проезда нет. Половина полей сожжена, а тот народишко, что еще остался, сидит, запершись в своих острогах. У нас одни постояльцы на рассвете уходят, а к сумеркам прибывают другие».
«Нам до этого дела нет», — упорствовал Йорн. «Тали или Ланнистры, нам все едино. Дозор ни на чью сторону не становится».
«Лорд Талли — мой дедушка», — подумала Арья. Ей было далеко не все едино, но она прикусила губу и стала слушать дальше.
«Воюют не только Ланнистеры и Талли», — возразил хозяин. «Там еще и дикари с лунных гор. Попробуй-ка втолкуй им, что ты не на чьей стороне. Кроме того, вмешались старки. Их ведет молодой лорд, сын покойного Десниц».
Ария встрепенулась и навострила уши. Уж не роп ли это?
«Я слыхал, этот парень ездит в бой на волке», — сказал желтоволосый малый.
«Дорье росказни», — плюнул Йорн.
«Человек, который мне это сказал, сам видел. Клянется, что этот волк здоровенный, как лошадь».
«Клятва еще не значит, что это правда, ход», — заметил хозяин. «Вот ты клянешься, что уплатишь мне долг, а я от тебя еще гроша ломаного не видел».